Дороти. Это произошло в знойный летний день во Флориде. Утреннее солнце беспощадно палило, нагревая широкие окна зала вылетов местного аэропорта, где я вместе с другими пассажирами ожидал посадки на свой рейс. Молодая женщина, владно сидящая на ней темно-синей униформе, подошла к стойке пропуска на посадку и объявила, что наш рейс задерживается на час. Толпа людей, которым не терпелось вырваться из пекла и начать путешествие, разочарованно загудела. Вдруг со своего места стремительно поднялась дама средних лет с красиво уложенными каштановыми волосами. Ее одежда и манера себя держать выдавали в ней женщину состоятельную, с положением в обществе. Лицо ее было пунцовым от гнева. Швырнув на пол посадочный талон, она крикнула: «Нет, я не позволю так с собой обращаться!» Дама яростно устремилась к стойке, а опешившие пассажиры следили за ней, не отрывая глаз. «Мне все равно, что и как вы будете делать, но я должна улететь сейчас же, прямо сейчас и не минутой позже», — потребовала она. «Ничем не могу вам помочь, мэм», — ответила представительница авиакомпании. «В самолете неисправна система кондиционирования воздуха». У дамы от ярости дрожали губы и горели глаза. «Я не могу опоздать, ни при каких обстоятельствах, вы слышите? Не перечьте мне, черт подери, лучше сделайте что-нибудь!» «Мэм, если вы не успокоитесь, я буду вынуждена вызвать охрану». Ища на кого бы вылить свой неутолимый гнев, дама обводила сердитым взглядом зал ожидания. В это время я сидел, примостившись в дальнем уголке зала. После напряженной недели лекций и встреч мне хотелось немного побыть в одиночестве. Но ее взгляд упал на мои шафрановые одежды. И, недолго думая, дама устремилась прямо ко мне. Через мгновение она стояла надо мной с лицом, перекошенным от гнева. Яростно сверляя меня глазами, она спросила: «Вы монах?» «О боже, ну почему я?» — подумалось мне. «Вы монах?» — не унималась дама. «В некотором роде», — ответил я после небольшой паузы. Теперь ко мне были прикованы взгляды всего зала. Мне казалось, я слышал, как другие облегченно вздыхали, радуясь тому, что дама выбрала не их, а меня. «Тогда я требую от вас ответа», — властным голосом проговорила она. «Скажите мне, почему Бог так со мной поступает? Почему мой рейс задержали?» «Прошу вас, сядьте», — сказал я, — «и давайте поговорим». К моему удивлению, дама опустилась в кресло рядом со мной и вдруг показалась мне скорее растерянной, чем разозленной. И я понял, что под маской ее гнева скрывалось отчаяние. Я представился и задал вопрос, который задавал до этого тысячи раз. «Расскажите, что у вас на сердце?» Она сказала, что ее зовут Дороти, что ей 57. Она домохозяйка из достаточно состоятельной семьи, прожившая всю свою жизнь на восточном побережье. Она и вся ее семья жили счастливо до тех пор, пока... Она не договорила и разрыдалась. Немного успокоившись, она продолжала: «Произошла ужасная трагедия. Я разом потеряла мужа, с которым прожила 30 лет, и всех своих детей», — говорила она. «Теперь я совсем одна, и боль утраты невыносима. Не желая бередить ее раны, Я не стала расспрашивать о подробностях. Дороти в отчаянии сжала подлокотник кресла. Но на этом мои заключения не закончились. Меня обманули при заключении сделки. Банк наложил арест на мой дом, и меня вышвырнули на улицу. Видите мой чемоданчик? Это все, что у меня осталось. «Мало этого», — продолжала Дороти. «Неделю назад пришла новая беда. Мне поставили смертельный диагноз. Рак в последней стадии. Врачи сказали, что мне осталось жить не больше месяца». В отчаянной попытке спасти свою жизнь она нашла онкологическую клинику в Мексике, где ей обещали помочь излечиться от рака. Но она должна лечь туда сегодня, иначе будет поздно. И если она не успеет на стыковочный рейс из Вашингтона, то прилетит в Мехико с опозданием. В клинике, которую в Мумбаи организовали мои ученики, мне доводилось беседовать с жертвами террористических актов, людьми, выжившими после разрушительных землетрясений и цунами, теми, кто подвергся насилию или пережил автомобильную катастрофу, жертвами преступников, с неудавшимися самоубийцами и со смертельно больными. С людским горем я сталкивался не впервые. Но я не мог припомнить, чтобы мне доводилось видеть столько боли на лице человека, сколько я увидел в тот день на лице у Дороти. «А теперь», — воскликнула она, — «еще и рейс задержали». Я лишилась последнего шанса остаться в живых. Я всегда старалась быть хорошей женой и матерью. Ходила в церковь, занималась благотворительностью, никого и никогда умышленно не обижала. А теперь никому нет дела до того, что я страдаю и скоро умру. Скажите мне, почему Бог так поступает со мной? Я вспомнил, с какой легкостью осудил Дороти, когда я наблюдал сцену у стойки пропуска на посадку. Теперь же, когда я узнал о том, что скрывалось за ее поведением, в моем сердце не осталось ничего, кроме сострадания к ней. Рассказывая свою историю, Дороти смотрела мне прямо в глаза, как будто заставляя себя слушать. Теперь же ее голос немного смягчился. «А вам правда не все равно?» — спросила она. «Мне почему-то кажется, что нет». «Нет», — ответила я совершенно искренне. «Вы, Дороти, особенная душа». «Это я-то особенная?» — усмехнулась она. «Меня вышвырнули, как мусор. Но спасибо вам за эти слова». Сказав это, она разрыдалась. Голосом, прерывающимся от слез, она произнесла: «У меня больше никого не осталось, даже поговорить и то не с кем». Я взглянул в ее полные безысходности глаза и ощутил, как сильно она страдает. Я сказал ей об этом и осторожно спросил, могу ли я попытаться помочь ей взглянуть на ее горе с другой стороны. «Будьте так добры», — согласилась она. «С тем, что случилось, наверное, уже ничего не поделать», — начал я. «Но как бы тяжело вам ни было, вы все равно можете выбрать, как относиться к произошедшему. От этого будет зависеть ваше будущее и в этой жизни, и после нее». «Что вы имеете в виду?» «Вы, конечно же, вправе сетовать на то, как жестоко обошлась с вами жизнь. Но вы также можете найти способы превратить свои нынешние обстоятельства в возможности для роста. Как сказано в Библии, ищите и найдете, стучитесь, и двери отворятся. У каждого из нас есть выбор – жить и умереть в унынии или с чувством благодарности. «Но я боюсь», — сказала Дороти. «Я боюсь смерти». «Понимаю», — ответил я. «Но поскольку нам некуда торопиться, позвольте, я возьму вас в небольшое путешествие вглубь себя». Дороти ответила, что терять ей нечего. Тогда я попросила ее закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов, сосредоточив внимание на том, что выдыхает она боль и печаль, а вдыхает милость Бога. Дороти послушалась, а я в это время тихонько помолилась за нее. «Чтобы понять смерть, — сказал я, — нужно сначала понять жизнь. Пожалуйста, спросите себя, кто я?» «Я уже говорила вам, я Дороти», — сказала она, открыв глаза. «Не понимаю, что еще вы хотите от меня услышать?» «Когда вы были младенцем», — ответил я, — «еще до того, как получили имя Дороти, вы были все тем же человеком, так ведь?» Тогда вы хотели только материнского молока. С тех пор вы выросли и до неузнаваемости изменились. А вместе с вами изменились и ваши желания. Но разве вы не один и тот же человек? В течение жизни с вами происходило множество перемен. Вы, скорее всего, поменяли фамилию, взяв фамилию мужа. Люди могут менять гражданство и религию, сейчас даже пол можно поменять. Так кто же та вы, которая наблюдала за всеми происходящими с вами изменениями, пока вы росли и старели? Дороти задумчиво кивнула. Похоже, она понимала, о чем я говорю. Но я видел по ее глазам, что ею по-прежнему владеет страх неизвестности и смерти. «Бояться смерти, естественно», — продолжал я. «Но если вы хотите этот страх преодолеть, нужно понять, чем мертвое тело отличается от живого. Разница между ними в присутствии сознания». Я стал объяснять, что мудрецы из самых разных традиций говорили о том, что сознание — это признак присутствия в теле вечной души. Поскольку мы, как правило, слишком сосредоточены на своем физическом теле, мы думаем, что когда умрем, утратим сознание и перестанем существовать. Однако, думая так, мы упускаем самое главное — нашу истинную природу и наши отношения с миром. Мы говорили об этом несколько минут, после чего я попросил Дороти ответить на несколько простых вопросов. «Ваши глаза — это вы или то, посредством чего вы видите? Ваши уши — это вы или то, посредством чего вы слышите? Ваш нос — это вы или то, посредством чего вы ощущаете запахи? Кожей вы ощущаете прикосновение? Мозгом мыслите, а сердцем чувствуете. Разве не так? Учитывая все это, как вы думаете, в чем главная разница между живым телом и мертвым?» Дороти на мгновение задумалась, а потом сказала: «Когда я начинаю думать над всем этим, у меня возникает ощущение, что я живу в своем теле. Но тело — это не я. Я кивнул и сказал, что тело можно сравнить с автомобилем, а его обитателя — с водителем. Разумеется, мы должны по мере возможности и сил заботиться об автомобиле, то есть о теле. Но нельзя забывать и о нуждах водителя. Автомобилю нужны масло и бензин, но у водителя совсем другие потребности. Мы с такой готовностью заботимся о нуждах и желаниях тела и ума, однако совершенно забываем о потребностях души. Тем самым мы упускаем самую удивительную возможность, подаренную нам жизнью, и лишаем себя подлинного блаженства, которое ищет каждый из нас. «О каком блаженстве вы говорите?» — спросила Дороти. Я объяснил ей, что каждое живое существо ищет удовольствий. Такова наша природа. В этом муравей, ползущий по кухонному столу, мало чем отличается от главы транснациональной корпорации. Именно желание удовольствий заставляет людей расселяться по всему миру, и оно же лежит в основе всего созданного ими. Мы хотим во что бы то ни стало исполнить свои желания и планы и готовы сражаться со всем, что этому мешает. Люди всю свою жизнь гоняются за всевозможными удовольствиями, но счастье их, как правило, длится недолго. Радости, которые приносят богатство, власть, слава и плотская любовь, мимолетны. Они тешат наш ум и чувства, но не затрагивают сердце. Истинное счастье мы переживаем в сердце, когда знаем, что любим и любимы. И истоки этого счастья, присущая нам от природы любовь ко Всевышнему и его изначальная любовь к нам. Я привел Дороти слова, которые услышал когда-то от матери Терезы. Самая большая проблема в мире — это голод. Но не голод желудка, а голод сердца. В этом мире страдают все, и богатые, и бедные, все страдают от одиночества и жаждут любви. Сказав это, мать Тереза улыбнулась и добавила: «Только любовь к Богу способна утолить голод нашего сердца». Но вы исповедуете индуизм, а я христианка. О каком боге вы сейчас говорите? С недоумением спросила Дороти. Бог только один, ответил я. Вселюбящий, всепрощающий отец, мать и лучший друг всех живых существ. Бог, которого на разных языках называют по-разному. Я посмотрел в окно и указал рукой на палящее летнее солнце. В Америке мы называем это светило Сан, в Мексике его называют Сол, а в Индии — Сурья. Значит ли это, что над Америкой светит американское солнце, над Мексикой — мексиканское, а над Индией — индийское? Пока мы не поймем, что солнце одно, мы будем до хрипоты спорить о том, как называть это светило и откуда оно приходит к нам. Следом за этим я рассказал Дороти об одной из самых любимых и почитаемых в Индии священных книг – Бхагавад-гите. Одно из важнейших положений этой книги гласит, что Всевышний снова и снова приходит на землю в разных местах, чтобы научить людей, как пробудить в себе знание о своей изначальной природе. Этот путь начинается с преображения качеств. Мы должны превратить высокомерие в смирение, жадность в щедрость, зависть в благодарность, мстительность в умение прощать, эгоизм в бескорыстное желание служить, самодовольство, сострадание, сомнение, веру, вожделение, в любовь. Истинная религия поможет нам почувствовать любовь к Богу и стать инструментом этой любви во всех сферах нашей жизни. «В церкви, — сказала Дороти, — нас учат, что праведники отправляются в рай, а грешники — в ад. А что происходит с нами после смерти, согласно вашей вере?» «На самом деле, — ответил я, — наш ум в любой момент, хоть сейчас, может создать для нас рай или ад». Я снова процитировал Бхагавадгиту, где сказано, что тело бренно, а душа вечна. Душа не рождается и не умирает. После смерти она переходит в другое тело, перенося с собой карму из прошлых жизней и то состояние сознания, которого достигла в предыдущей жизни. Этот процесс называется переселением души или реинкарнацией. Смысл того, что сказано в Библии и в Гите, один. Мы должны серьезно относиться к своему духовному развитию и принять на себя моральную ответственность за свои дела и поступки, понимая, что мы будем держать за них ответ как в этой жизни, так и в следующих. Если мы научимся ценить и уважать друг друга за объединяющие нас ценности и поймем, что все мы братья и сестры, несмотря на внешние различия, индивидуальные, социальные или философские, человечество от этого только выиграет. Говоря о том, как примирить различные различия между разными религиями, отозвалась Дороти, вы упомянули карму. Мне уже до этого говорили, что я страдаю из-за своей плохой кармы. Что такое карма? Я объяснил, что карма — это поступки, которые мы совершаем, и последствия, которые они за собой влекут. Карма — такой же закон природы, как закон всемирного тяготения. Сила притяжения, независимо от того, верим мы в нее или нет, заставляет предметы падать на землю. Что бы мы ни подбросили, оно обязательно упадет. Таков закон. Точно так же неумолимо действует и закон кармы. Об этом сказано в той же Библии. Что посеешь, то и пожнешь. Согласно третьему закону механики Ньютона, каждое действие вызывает равное ему по силе противодействие. Если я причиняю кому-то боль, то рано или поздно эта боль вернется ко мне. Если же я отношусь к другим состраданием, в нужде другие обязательно придут ко мне на помощь, даже если это произойдет не сразу. Знать этот закон необходимо для того, чтобы по достоинству оценить бесценный дар, данный человеку. Воспользовавшись этим даром, мы можем принести себе и другим великое благо, или же наоборот, навлечь на себя ужасные несчастья. Во всем творении нет ничего могущественнее, чем дарованная нам свыше свободная воля. Но вместе с ней приходит и ответственность за каждый выбор, который мы делаем. Если действиями других живых существ руководят инстинкты, у каждого свои, в зависимости от формы тела, то люди сами выбирают, кем им стать – праведником, злодеем или чем-то средним. Цена за возможность выбора – это ответственность за свои поступки. Хотим мы этого или не хотим, мы вынуждены будем пожинать последствия своих дел, как хороших, так и плохих.